Радиомаяк.ру представляет. История и болезни.
Ну, друзья мои, наша долгожданная встреча с профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Как всегда, в четверг. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
Да, доброе утро.
Дмитрий Алексеевич, у нас сегодня не очень много времени, но есть возможность поговорить о полиомиелите.
Да. Ну, в крайнем случае, если мы сегодня не успеем, я дорасскажу это в следующий раз. Болезнь, да. Полиомиелит, как многим представляется, канула в лету. Во многом это так и есть из-за изобретения вакцины, о которой я сегодня буду рассказывать. Но довольно долго, особенно, кстати говоря, в первой половине 20 века, одно упоминание этого заболевания наводило ужас. И особенно на родителей, которые не желали своим детям вообще встречи в каком-то виде с этой болезнью. Ну, напомню, что полиомиелит – это острое вирусное заболевание, протекающее преимущественно с поражением спинного мозга и обусловленное поражением серого вещества мозга, значит, патологии нервной системы. И в зоне риска заболевания этой болезни всегда были дети, особенно в возрасте до 5 лет. А случаи заболевания взрослых, как ни удивительно, в общем, они фиксируются где-то с 20 века, до того... Это в основном была детская болезнь. И чем еще эта болезнь была опасна, что клиническая картина полиомиелита, она не всегда однотипна. Болезнь может проявить себя сразу, а может не проявлять себя до определенного периода жизни, или наоборот стремительно обрести форму тяжелого паралича. И последняя форма обусловлена воздействием вируса на центральную нервную систему. Заразиться полиомиелитом можно было воздушно-капельным путем, но этот вариант был не самым так частым. В основном вирус попадал в человек через пищу. Можно было там заражаться через овощи, молоко, воду, предметы ухода, игрушки. Как бы попадая на руки через предметы, вирус не вызывает заболевания, но так же, как вот с ковидом, если вы дотронетесь этими руками до губ или там слизистых, то болезнь проникает в человека. Значит, полиомиелит известен человеку с давних времен, пересказывать не буду за недостатком времени. Хочу лишь только сказать, что, например, в Мемфисе, в Египте, в храме египетской богини Исиды есть изображение человека, одна нога которого короче другой, а стопа несколько свисает, что, в принципе, если почитать современные учебники по медицине, это является характерным признаком паралитического полиомиелита. Но при всем том, что, в общем, эта болезнь сопровождает человечество на протяжении всей его истории, в Европе об этой болезни стало, в общем, как бы, ну, она стала актуальна в конце 19 века. Точнее говоря, так. Первая известная эпидемия этого заболевания была зафиксирована на острове Святой Елены аж в 1838 году. После смерти Наполеона этот клочок суши ничем не был примечателен. Там даже распустили какой-то английский гарнизон, который там стоял. Но вот туда приехал английский врач в 1836 году, звали Джеймс Барри, который реорганизовал местную больницу, провел диспансеризацию местного населения, коего, в общем, было не очень много, выявил там большое количество заболеваний, в основном, правда, венерических, но, осматривая детей, констатировал у многих вот симптомы полиомиелита. Но очень долго, как в случае с туберкулезом, медики исходили из предположения, что полиомиелит является... следствием неудовлетворительного общего состояния среды обитания людей, а не какого-то вируса. И только эпидемия детского полиомиелита в Скандинавии, а именно в Швеции, в 1881 году сдвинула всю эту историю с мертвой точки. В шведском городе Умео в 1881 году болезнь парализовала 20 детей. В 1887 году эпидемия повторилась в Стокгольме, где с июля по ноябрь заболело 44 ребенка. В 1905 году там разразилась еще более крупная эпидемия, и, наблюдая за ее последствиями, врач Ивар Викман связал заболевание с тем, что это все-таки является какая-то инфекция и передается микробам, микробным агентам, который поражает центральную нервную систему. Но подтвердить этот вывод на тот момент было непросто, так как вирус был не найден. Вирус был найден после того, как эпидемия перекинулась через океан в 1907 году в Нью-Йорке. Болезнь поразила тысячу детей. Тогда в США получила распространение идея, что дети из бедных эмигрантских семей, напомню, что конец 19-го, начало 20 века, это очередной бум иммиграции из Европы в Америку. Так вот, что именно вот эти вот дети бедных эмигрантских семей, прибывающих из Европы, являются источниками болезни. Политики и представители состоятельных кругов общественности стали требовать изоляции иммигрантов, сегрегации на бедных и богатых, а среди мер борьбы с заболеванием предлагалось даже создавать специальные детские лагеря для иммигрантов. Но когда эта вспышка болезни повторилась в 1916 году, а потом в 1921 году, выяснилось, что среди ее жертв оказались не только дети новоприбывших бедных эмигрантов, но и те, кто родился в семьях коренных американцев и, в общем, как бы не самых бедных семей. Ну, кстати говоря, одной из наиболее известных жертв полиомиелита в США стал и 32-й президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт. Правда, проблемы с ногами, которые привели к парализации нижней части тела, у него возникли только в 1921 году, когда он был уже состоявшимся политиком и губернатором, насколько я помню, штата Нью-Йорк. Честно говоря, я вам не могу сказать, доподлинно неизвестно, когда он подхватил этот вирус. В детстве ли это было или во взрослом возрасте? Некоторые историки полагают, что это уже было в 30-е годы, потому что именно в 30-е годы статистика медицинская начинает фиксировать большое количество заболеваний взрослых этой болезнью. Опять же, не могу сказать, почему это происходило. Чтобы закончить с Франклином Рузвельтом, я хочу добавить, что, в общем, эта болезнь не помешала ему, так сказать, стать президентом Соединенных Штатов, и до последнего времени, по-моему, он больше всего пребывал на этом посту среди всех американских президентов. А будучи президентом Соединенных Штатов, он основал в 1938 году Национальную организацию по борьбе с детским параличом. И она занималась сбором пожертвований и финансированием исследований вот, в области борьбы с полиомиелитом.
Понимаю.
Но основные эпидемии полиомиелита в мире пришлись, как ни странно, на 40-е и 50-е годы 20 века. Причем, вопреки всем имевшимся наблюдениям этой болезни, заражаться стали взрослые. Наблюдались, например, вспышки паралитического полиомиелита среди американских войск в Японии и на Филиппинах в 40-е годы 20 века. В 1954 году среди американских военных на Филиппинах, включая их семьи, было что-то такое 246 случаев паралича и 52 смерти. И что любопытно отметить в этой связи, так это то, что при такой заболеваемости представителей цивилизованного человечества среди аборигенов, самих, собственно, филиппинцев, там, индонезийцев, японцев, подобных случаев было в разы меньше. А на Филиппинах просто ни одного. Почему так происходило, опять же, до конца не ясно. Есть гипотеза, что из-за роста благосостояния и улучшения санитарно-гигиенических условий жизни европейцы стали более восприимчивы к определенным типам, так сказать, болезней, заражаться, соответственно, во взрослом возрасте и, соответственно, болеть в осложненной форме, как всегда это бывает, когда взрослые люди болеют детскими болезнями. Поэтому после войны на разработку вакцины от полимелита в мире были брошены огромные финансовые и научные силы. Я уже не говорю, что вызвано это было ростом заболеваемости полимелита среди взрослых. У нас тоже это была определенная проблема в Советском Союзе. Значит, сейчас я уже не помню цифры, но, значит, у нас в СССР где-то в середине 50-х годов регистрировалось от 10 до 13,5 тысяч случаев заболевания полимелитом. В 1958 году...
Дмитрий Алексеевич, это... они протекали в тяжелой форме, вот эти тысячи случаев?
Ну да, собственно говоря, из-за этого это была проблема. У нас даже в 1955 году был создан институт полимелита, который продолжает существовать и поныне, только он называется теперь по-другому, как бы. Об этом я расскажу чуть попозже, когда дойдем до этого дела. А если говорить о Соединенных Штатах, где, значит, стали разрабатывать в основном эту вакцину против полимелита, на пике вспышек этой болезни численность заболевших составляла около 50 тысяч случаев в год. При этом смертность достигала 50%, что, в общем, как бы довольно серьезно. В 1909 году австрийский инфекционист Карл Ланштейнер совместно с американцем Поппером доказал таки инфекционную природу полимелита. Что они сделали? Они взяли, значит, кусочек ткани спинного мозга ребенка, умершего от полимелита, и ввели его в брюшную полость макаки. И вызвали у макаки, соответственно, полимелит. То есть после этого стало ясно, что макака заразилась каким-то инфекционным путем. Следующий шаг на этом пути был предпринят в 1913 году. Известный румынский вирусолог Константин Левадите, сотрудник, кстати говоря, Мечникова в институте Пастера, получил культуру вируса детского паралича в клетке вне организма. Он был один из первых исследователей, который вырастил вирус в живых клетке, живые клетки вируса, и первым в мире экспериментатором, которому удалось вырастить вирус полимелита в пробирке. Но после этого, когда, так сказать, вирусная природа полимелита стала понятна, действенную и безопасную вакцину от этой болезни пришлось ждать еще полвека. Причем начальные этапы этого поиска были трагичны. Собственно говоря, первая химически активированная, инактивированная вакцина, то есть, грубо говоря, вирус, убитый химическим путем, на основании которого в человеческом организме должны быть выработаны антитела от полимелита, была предложена в 1935 году, и даже были начаты ее испытания. Однако число погибших и искалеченных детей среди заболевших параличом в результате этого эксперимента, их процентное соотношение было столь велико, что все работы в этом направлении были прекращены еще до войны. В 1950 году появилась первая удачная вакцина американская. Она была создана вирусологом Хиллари Кокровским. Вообще говоря, все вирусологи, которые занимались полимелитом, выяснилось, что они все были эмигрантами из Российской империи и по большей части происходили с территории Польши, Великого царства польского. Значит, Кокровский использовал для этой цели живой ослабленный вирус. И примерно в это же время другой американский ученый, тоже сын польских эмигрантов из Российской империи, Джон Солк, создал первую настоящую инактивированную вакцину от полимелита. То есть вирус убивается, инактивируется. Для этого он использовал формалин. И достаточно было трех доз вот этой вот вакцины, чтобы организм выработал абсолютный иммунитет к инфекции. Как это часто делают первооткрыватели новых вакцин, и мы с вами это все видим по телевизору в связи с вакцинами от ковида, Солк сначала сделал прививку себе, потом жене, потом детям, потом сотрудникам. Весь процесс снимали на кинопленку. В впоследствии эти кадры были использованы, как всегда это бывает у американцев, в рекламных целях для пропаганды безопасности этой вакцины. Все это финансировало вот этот вот фонд, который создал Рузвельт по борьбе с детским параличом.
Ну, не фонд Билла и Мелинды Гейтс, да?
Нет, нет. Значит, 23 февраля 1954 года Солк и его сотрудники, опираясь на поддержку вот этого вот фонда борьбы с детским параличом и на его деньги, и, кстати говоря, без официального разрешения американских контролирующих органов, вакцинировал 5000 школьников. Несмотря на вопиющее нарушение протокола испытаний, почти как с последней нашей вакциной от COVID, прививка, по счастью, оказалась безопасной. Более того, анализ показал наличие антител. И именно этот опыт сподвиг разработчиков нашей новой вакцины от COVID-19 действовать вот в таком вот брутальном солковском стиле. Так вот, после получения обнадеживающих результатов руководство фонда по борьбе с детским параличом, на деньги которого это все проводилось, и была проведена вакцинация 5000 детей, убедил чиновников американского здравоохранения привить более миллиона детей по всем США. И эта кампания началась, вот очень широко рекламировалась вот этим вот фильмом, о котором я говорю, который сейчас можно найти на Ютубе. Эта кампания началась 26 апреля 1954 года, а в 1955 году, ровно через год, 12 апреля, были объявлены результаты. Вакцинация безвредна и вызывает иммунитет. В общем, как бы победа вроде как бы была одержана, но не совсем так. Дело в том, что вакцина, которую разработал Солк, имела блестящие показания, но она имела также и один существенный недостаток. Вакцинированный человек, не болея сам, в определенный момент, при определенных условиях, мог заразить окружающих. Поэтому вскоре поступившая информация о том, что несколько привитых вакциной Солком детей заразили еще не привитых, для самого как бы Солка и его сотрудников не было чем-то неожиданным. Более того, они сразу же разобрались, из-за чего это произошло. Но, как всегда бывает в Америке, было уже поздно. Это вся афера этого национального фонда по борьбе с параличом вскрылась. Выяснилось, что все это происходило, в общем, как бы в обход протоколов. И поэтому, не желая нести ответственность за самодеятельность Солка и Национального фонда по борьбе с параличом, американский Минздрав запретил все испытания вакцин от полимелита на американца. Вдобавок к этому у Солка появился еще и конкурент. К тому же, кстати говоря, тоже земляк, тоже наш эмигрант, бывший гражданин Российской империи, польский еврей из Белостока Альберт Цебин, которого в России звали Алекс Эперштейн, который работая в детской больнице в Цинциннате, он создал еще одну вакцину, которая была живой. Значит, когда вирусы разводят при пониженной температуре, организуют среди них искусственный отбор, который выигрывают непатогенные мутанты.
Ну, то есть, вот, Дмитрий Алексеевич, таких выбирают, селекционируют полудохлых.
Да, да, полудохлых. Но эти полудохлые, как бы не давая, то есть не давая признаки болезни, то есть не заражая людей или заражая в малом виде, они как бы активируют иммунную систему. Вот. Эту вакцину можно было делать среди детей не инъекции, а давать, например, в форме конфет, таблеток. И вирус попадал в желудочно-кишечный тракт, где размножался и, соответственно, вырабатывалась иммунная составляющая. Эта вакцина была не патогенна, зато антитела к ней действовали на дикий вирус. Более того, играющие в песочнице дети как бы заражали друг друга вирусом вакцины и в результате иммунизировались, хотя им прививки не делали. Вот. Но тут возникли проблемы. Во-первых, Национальный фонд борьбы с детским параличом вместе с Солком уже, так сказать, площадку монополизировал. И, кроме того, препарат Солка как-никак все-таки работал. И в его производство были вложены к тому моменту немалые средства. Между прочим, полная вот это... аналогия с тем, что...
Да, вот это вот самое, да. самое главное, что деньги вложены.
Кроме того, все, как всегда, начали бояться, что в результате испытаний новой вакцины могут погибнуть новые американцы. И, соответственно, запрет на инъекции и на исследования на американцах продолжал действовать. И тут, как водится, в любой, так сказать, современной истории возникает империя зла, она же Россия, тогда Советский Союз, основной геополитический конкурент Америки – и прочее, и тому подобное.
Да. Добавим, а вот, Дмитрий Алексеевич, мы тогда с вами как раз с «Империи зла», в кавычках, и да. наш следующий разговор и начнем, да? Так, Дмитрий Алексеевич это... Гутнов, друзья мои, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, наш цикл «История и болезни» можно слушать в любое удобное для вас время на сайте radiomayak.ru и в подкастах в iTunes, где вам удобно.
Еще больше подкастов на radiomayak.ru.